Я вас категорически приветствую,
Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Снова здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Позвольте взглянуть, сколько минут мы с вами обозрели?
Две. Мы стареем на этом сериале, просто мы дряхлеем. Я выдыхаю свою жизнь.
Итак, малолетний дебил проникает. Мы к актеру никаких претензий не имеем. Актер
играет пока,
то, что сказали.
Пока. Мы ничего гарантируем.
Да, проникает в национальный комитет.
Молодой человек, вы на собеседование?
Я? Да, все верно.
Здрасте. Банан даю?
Ага, смешно.
Давай в конец очереди. Давайте, могу. Товарищи, дорогу сотрудникам оргкомитета.
Спасибо.
Вот с этого места все это начинает мне напоминать художественный фильм «Курьер».
Оттуда все
где,
и
да,
заимствовано.
Молодой человек, он в свои 15 лет такой умный.
Попадает в затхлую атмосферу какого-то издательства.
Да, там да. Старперы какие-то тупые. Панкратов, а он такой дзен-буддист. Сейчас он всех просветит. Обосраться и не жить, блин. Лезет в какую-то очередь, там стоит из желающих. Ну, тут надо...
Это желающие, подчеркиваю, волонтеры, которые собираются работать с иностранцами.
Угу.
То есть совершенно понятно, что дали объявление в вечерней Москве,
да,
и решили собрать всех, так сказать, то есть нет комсомола, угу, нет никакого угу отбора, нет направлений с предприятия, любой колдырь, приходи, подавай заявление, всем раздают анкеты, ни у кого, так сказать, паспорта не проверяют, потому что, угу, открою тайну, раньше в паспортах ставили отметку о судимости.
Да.
Вот. Просто приходит судимый, заполняет анкету.
Ага.
Ну, судимый доцент марксизма-ленинизма, потому что
да,
там же главное, это надо же показать,
да,
что
да,
к иностранцам мы будем пускать только экспертов по марксизму, ленинизму. Вот такие мы идиоты.
Угу.
Вот. Не проверяют знания языка, не проверяют ничего. Пишите анкеты, паспорта, где рекомендации своего коллектива. Чтобы поехать куда-то, записаться куда-то, необходимо, тогда было социализм, социал, социо. Необходимо, чтобы за тебя коллектив поучился.
Общество, да.
Общество. Что общество? Мир, что скажет.
Да, да, да.
Вот коллектив, комсомольская профсоюзная организация, такого-то предприятия, такого-то вуза, такой-то школы рекомендует.
Вот такого-то. Вот его характеристика.
Вот его характеристика.
Кстати,
две фотографии.
Комсомольская.
Да. Там уже с ним собеседование на уровне райкома в ЛКСМ провели.
Сюда готовые пришли.
И приходит готовый. Готовы работать? Здравствуйте, здравствуйте. А вот тут вот. Добрый день, волонтеры. Хотите работать с иностранцами, которых мы, нас руки выкрутили из этих иностранцев? Слегка отвлекусь, извини. Мы стали бороться за предоставление Москве статуса города проведения Олимпиады с 1950 года. Идея о том, что Олимпиаду необходимо проводить в Москве, принадлежит товарищу Сталину. Именно поэтому в 1951 году мы вступаем в мировое олимпийское движение. Мы отказываемся от создания альтернативного спортивного движения.
Угу.
У нас за 20-е и 30-е годы были обалденные международные результаты по созданию альтернативного спортивного движения, альтернативного олимпиаде, мы об этом поговорим.
Да.
Так вот, мы в 52-м году в Хельсинки, 56-й год у нас, значит, Мельбурн.
Угу.
Мы вот уже начиная, хотел в другом месте сказать, но сейчас скажу. В 57-м году появляется идея о подаче, значит, заявки на вот это. Мы подаем активнейшую роль. Вообще, он был фанатом спорта, когда еще он не был первым секретарем, а потом генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза. Огромную роль играл Леонид Ильич Брежнев, который был главным лоббистом проведения Олимпиады в Советском Союзе. Главный лоббист, и это, господи, Владимир Ильич. Леонид Ильич Брежнев. Никита Сергеевич Хрущев, он очень хотел, но он остыл. Остыл он по одному поводу. Нормы Международного олимпийского движения требуют принимать у себя представителей всех заявившихся на участие стран. Соответственно, даже стран, с которыми у нас не были или были разорваны дипломатические отношения. Мы тогда были не готовы при Никите Сергеевиче принимать у себя страны, ну, допустим, фашистскую Испанию.
Да. Испания до какого? До 75-го года?
75-й год.
Франко. Да. Фашист Франко рулил фашистской Испанией до 75-го года.
Вот. До 74-го года Португалия была, так сказать, фашистской. Ну, там диктатура Салазара и его ближайших наследников. Мы не были готовы с некими диктатурами еще азиатскими и с некоторыми латиноамериканскими диктатурами. Мы не были готовы принимать их.
Угу.
Не потому, что мы такие целомудренные, а потому что мы четко взвесили. Если мы примем, допустим, делегацию Израиля, то те страны, с которыми у нас из арабского мира, с которыми у нас тогда были теснейшие отношения, они будут недовольны. А мы в них заинтересованы. А нафиг нам их раздражать, да еще платить за это, подготавливаясь к Олимпиаде. И мы тогда, Хрущев типа остыл, и мы свинтили. Но в 69-м году был такой Павлов, у нас глава госспорта, ну, государственного комитета. Вот. Он, значит, забросил идею, 69-й год, чтобы нам вновь не стать вот этими самыми городом проведения. И начиная с 70-го года мы ведем активнейшую и довольно эффективную работу по обработке членов Международного олимпийского комитета и вообще всей спортивной общественности, чтобы провести Олимпиаду у нас. И нам выставляют еще одно условие. Мы готовы принимать у себя вот
всех.
Всех. Беспрепятственно принимать у себя не только спортсменов, но и всех спортивных туристов, так называемых. То есть, мы их себе запускаем...
Открываем границы.
Да-да, всех шпионов, да, диверсантов, да, всех, да, негодяев там и так далее. Причем мы им, на самом деле, что это значит? Мы им фактически гарантируем неприкосновенность. То есть, безопасность. Там к нам может приехать человек, так теоретически, у которого, к которому у нас есть грандиозные претензии. Ну, просто претензии. А мы его трогать не можем, ну, типа того. Вот. Но на самом деле вот гигантский приток вот этих самых... Мы могли дать визу на въезд, а могли не дать визу на въезд.
Угу.
Тут мы подписываемся, что к нам приезжают все. Естественно, что мы на это согласились только потому, что мы поняли, что нам хватит сил обложить 3 санитарными кордонами и 25 там, другими кордонами, что нам хватит сил обложить. И вот смотрите, какая история. Мы их пасем, мы их контролируем. То, что, подчеркиваю, идет холодная война. С неким бэкграундом. Я просто напомню, что у нас была Корейская война, где наши летчики сражались с американскими летчиками. Мы у них сбили более 1000 самолетов, американских самолетов с американскими экипажами. А американцы напрямую, без всяких хохлов, сбили, ну там, 300-400 наших самолетов. То есть мы просто воюем с Америкой. Мы воюем с Америкой в Африке активнейшим образом. Мы воюем с Америкой во Вьетнаме. Мы везде воюем с Америкой. И поэтому у нас особое отношение к людям, которые приезжают из Америки. Потому что Америка, это, она вложила гигантские деньги в создание империи зла. Но тогда еще мы не были империей зла, это нас Рейган так назовет. Вот. Но тогда мы были по-любому там, царство антихриста, безбожные большевики. Кто это из Америки, из штата Кентаки? Внезапно еду к злодеям, посмотрю, как там. Таких было ничтожно мало. То есть, мы должны понимать, что к нам приедут некие какие-то особые энтузиасты изучения Советского Союза.
Сотрудники ЦРУ.
Ну, там еще куча разных других.
В первую очередь.
Да-да-да. Поэтому люди, волонтеры, которые работают со всеми иностранцами, они как минимум проверены органами государственной безопасности. Просто как минимум. Они проверены. Это значит... Ну, что значит проверены? Это значит, что просто вот сейчас мы, когда идем на свидание с кем-то или принимаем на работу, мы 100% лезем в соцсеть и смотрим, что за человек нас позвал в ресторан. Если мы видим, что этот человек изображен в балаклаве, с ножом в зубах, со свастикой или чем-то еще, мы понимаем, о, наверное, может быть, в следующий раз как-то. Тоже это вот проверка КГБ, да, тогдашняя.
Какую музыку слушает, какие фильмы любит, это вы про своих девочек и мальчиков смотрите.
Да.
Вы считаете, что КГБ ничем подобным заниматься не должен?
Она обязана этим.
Вы не поверите, это обязанность, да. И поэтому вот эта очередь из этих барбосов... Ну...
Не пойми, кого вообще. Вот просто вот... Такое ощущение, что просто из автобуса выгрузили.
Да, с улицы. Как вот это? Ну, этого-то хоть послали.
А самое главное, это кто? Вот обращаю, мы с тобой работаем. В Советском Союзе за тунеядство преследовали. Объясню, в чем дело.
Уголовная статья.
Два года. Вот. Почему преследовали за тунеядство в Советском Союзе? Не потому, что вот мы хотели затравить замечательного поэта Бродского, а потому что тунеядец – это человек, который в общую копилку не вносит ничего, а пользуется всеми благами. То есть, бесплатная медицина, образование, дотируемый транспорт, ничтожная коммунальная плата, причем реально ничтожная, то есть люди и масса всякого такого. Это предоставлялось советским гражданам за счет того, что люди трудились. На их деньги строилось, обеспечивалось, компенсировалось, выплачивалось, кормилось, поилось, ну и все прочее. Да. Тунеядец – это человек, ну понятно, что он не йог, понятно, что это жрет, понятно, он что-то покупает. Откуда у него деньги, если бизнес в Советском Союзе невозможен, а возможно только работа на общее благо, значит, он ворует. Значит, он занимается чем-то нехорошим. Вот такая удивительная вещь. И здесь мы видим целый вообще вагон выстроившихся людей, которые, судя по всему, тунеядцы. Потому что это все в разгар рабочего дня. Окей, да. Ладно, хорошо. Да. Люди ушли с работы, чтобы просто постоять в очереди. Причем понятно, что в один день их всех не примут. Люди просто приходят, устраиваются волонтерами. Поэтому на работу можно не ходить.
Да.
Люди готовы на Олимпиаду на несколько недель просто с работы свинтить.
Кто тебя отпустит?
Кто тебя отпустит? То есть, или ты такой вообще лашпед, что ты вообще на работе не нужен? Может, тебя провожают волонтеры?
Да. Я бы, кстати, с твоего позволения перенесся в день сегодняшний. Да, мне вот очень интересно, когда в новостях показывают, вот гражданин такой-то, у него там украли, как обычно, 35 миллионов рублей, он безработный.
Да.
А мне вот интересно, а ваш вот этот безработный, это тот же самый тунеядец, воздухом нашим дышит, по асфальту нашему ходит, в автобусах ездит, в метро катается, одно, другое, пятое, десятое.
Мы детей его бесплатно учим.
Да, а ты налоги платишь? Ну, то, что ты безработный, ну, это меня не интересует. А налоги ты платишь? Нет? Нет? А как это так? А как это можно не платить налоги при капитализме, например? Введите налог, безусловный, как помнишь в Советском Союзе, за бездетность налог был. Вот так и тут. Каждый месяц, ну, я не знаю, там, если ты здоровый, крепкий, ну, по пятнахе, там, по двадцатке, я не знаю, как, но ты их должен платить. После, а ты начнешь платить, а к тебе сразу возникнет закономерный вопрос, а где ты их берешь, эти деньги?
Я могу сказать.
Воруешь где-нибудь опять, блин, ну, что это такое?
Ситуация простая. Все безработные, ну, исключением там каких-то особых, они должны работать. Работать, не обязательно с них деньги брать. Пускай они просто. Я не хочу, чтобы они с кайлом работали на урановых рудниках. Упаси Господь.
Толку никакого.
Ну, конечно. Люди должны, я не знаю, шлангами что-то поливать могут вполне себе и так далее. И тогда безработных станет реально меньше. Они формально хотя бы куда-то устроятся, и это уже на самом деле неплохо. Они станут элементами фискального обложения, так или иначе. Вот. Меня смущает во всей этой истории даже не то, что они там не подготовлены и так далее. Просто давай называть его прямо. Национальный олимпийский комитет, вот эта странная организация, набирает людей, которые, очевидно, тупорылые ушлепки.
Девушка, вы где-то работали до этого?
Нет, но я очень хочу.
Следующий.
Здравствуйте. Меня зовут Константин Петрович Кирюхин. И рассматриваю исключительно руководящую должность.
Вот, кратко о себе напишите.
А развернуто можно?
Можно, но не нужно. Следующий.
Никакого отбора. Отбор только по анкетам.
Да, да, да. А поговорить?
Абсолютно формальный отбор. То есть, вот... Вот такие мы тупорылые, нам принесли бумагу, мы эту бумагу посмотрели, да, ты годен.
Но это, по всей видимости, сейчас именно так происходит.
Я уверен, что так и происходит.
Это они из сегодняшнего дня.
Вот, значит, набрали каких-то энтузиастов, значит, вот этого всего дела. Он сразу понимает, о, вот этих я буду разводить, я вот, ловкий.
Вот тут вот правильный момент.
Можно ручку?
Так, товарищи, внимание, внимание, два шага назад, пожалуйста. Ну, друзья, мы же умеем с вами считать. Раз, два. Тишина, друзья, вас много, я один. Мы все-таки не в театре, не в цирке, верно ведь?
Верно.
Вас как зовут?
Евгений.
Товарищи, у Евгения можно будет получить эти анкеты там, в коридоре. Вы их еще раз внимательно заполняете, а мы будем вызывать вас по одному.
Могу поделиться, так сказать, опытом. Когда ты подходишь к советской очереди, надо громко, и чтобы вся очередь слышала, поинтересоваться, как это у нас любят, кто крайний. Последний нельзя, ты же понимаешь.
Ну, конечно. Мы же десантники.
Кто-нибудь скажет «я». Отлично. А вы за кем стоите? Вот за этим. А извините, а вы за кем? Вот за этим. Чтобы хотя бы трех человек ты впереди себя опознавал. Дальше, если там какие-то замешательства, еще чего-то там, все это надо немедленно возглавить. Говорить громко, уверенно. Дайте бумагу, авторучку, список туда-сюда. Ну, и это, вы не поверите, ускорит ваше продвижение. Во-первых, это создаст порядок вот без этих вот ваших метаний из угла в угол. Во-вторых, ты сам быстрее там окажешься. Это очень хорошо. Так что тут молодой человек ведет себя абсолютно правильно.
Сейчас не знаю. Раньше мне помогало. В любой непонятной ситуации. Говори очень громко и очень вежливо. Простите, что вы мне сказали? Неважно. Ты производишь ощущение довольно здорового и сильного идиота. То есть, уже как-то вот у нас не привыкли к тому. Извините, я с вами не соглашусь. На вы и громко. На вы и громко.
Способствует.
Меня в автобусе это выручало.
В учреждении, подразделении, блин, как только ты не серая масса, которая сидит и ждет, когда подадут команду. А ты пришел подавать команды. Не у всех получается, но навык очень полезный. Кабинеты тут каких-то просто космических размеров везде все время. Или это в Москве так принято, я не знаю. Полки подозрительно ровные.
И пустые.
Таких полок в Советском Союзе не было
бы. Они производят какое-то дикое количество бумаг, мы это увидим.
Да.
Все полки пустые.
Все должно быть набито папками.
Да, причем советскими папками, которые совсем не похожи на те папки, которые нам покажут. Ну, это так, это наше брюзжание старческое.
Штангист пришел в какой-то детский дом. Или что это такое? Интернат непонятный. Начинает вытребовать своего младшего брата, которого ему не отдают.
Сибирцев. Чем порадуешь, чемпион? По телевизору тебя видели недавно.
Да я с тренировки убежал. Мне бы Андрюху домой доставить.
Я не могу, Дим.
Как не можете?
Ну так, третий привод подряд. Что ты хочешь? Я по закону не должна. И потом ее же родительских прав лишают. Это не шутка, Дим.
Становится понятно, что у штангиста какая-то неблагополучная семья.
Но директриса, или кто она там, говорит ему, попроси мать, чтобы она через своего начальника это все сделала. То есть, какой-то начальник там. То есть, и тут, значит, наш тобой штангист вбрасывает нам информацию, что, видимо, у мамы с начальником роман был, потому что он говорит, а он ее, ну, в общем, он ее уволил. Вот, то есть, мама там, видать, какая-то неблагополучная. Там какие-то пионеры сидят под лестницей.
Да-да-да.
Похожие пионеры. Да. Сказать ничего не могу. Директриса похожая.
А это что такое? А ну-ка, брось отсюда. Пионер.
Ну, а что делать?
Я не знаю, Дим, с матерью поговори.
Он приехал за младшим братом. Я понял. Забирать младшего брата, которого, ну, как-то, мягко говоря, странно. Ребенка без документов, без ничего. Вот вы за него ответственны в учебном заведении, а это родственник, не родственник, без разницы. А как это тебе его отдают? Он здесь подучетный, то есть он в побеге
откуда,
уже.
Откуда? Где его содержат, что надо требовать, чтобы отдайте мне брата? Я понять не могу пока.
Какое-то спецучреждение.
Если спецучреждение, они совсем по-другому они выглядят.
Да.
Вот, ну, просто вот реально.
И там так не расхаживают.
Да, да, да. Вот здесь как-то он приходит, отдайте. То есть, там стоит вопрос о решении родительских прав.
Да.
Отдайте.
Как? Если вопрос о решении лишения родительских прав в Советском Союзе, чтобы лишиться родительских прав, я не представляю, что надо было неделю лежать в блевотине, обосравшись, чтобы все это видели.
Ну, я пробовал, не помогло.
Это непросто было. Очень непросто. А, кстати, кто такая эта Алла Гранина? Ты такую знаешь?
Я когда увидел, я подумал, что так они Пугачёва решили изобразить, вот если честно.
Ну, тогда бы пугало как-нибудь.
Ну, нет, ну просто решили как. Ну, какая-то вот, ну, может быть, спортивная. Ну, хотя вряд ли. Реально не посмотрел.
Псевдозвезда.
Да, вот эта вот секретарша будет курить.
Да.
Да, она вот такая.
Ага. Сидя у Костолевского.
Да, да, да. Она прям будет курить.
Покуривает немножко.
Причем это как... ну, в общем, загадочная вся эта история.
Помещение тоже. Чтобы было удобно съемочное оборудование расставлять. Опять каких-то 50 квадратных метров приемное. Обалдеть, блин.
Ну, приемное, кстати, вот... С одной стороны, похоже, вот с этими деревянными панелями и всем остальным.
С другой стороны, абсолютно не похожая, потому что она похожа на какую-то такую богемную какую-то... Это вот ну, похоже на какой-то театр, на меня, не знаю, какой-то вот музей какой-то, что-то такое.
Уж больно для официоза задизайненные какие-то там решеточки.
Да, да. Ну, а потом как-то сюда. Все понакидано, понабросано, все очень нервно так вот.
Никогда вот, советская власть, она кичилась своей незыблемостью и степенностью. Чай в подстаканниках и масса всякого такого. Здесь вообще не подразумевается никаких ни чаев, ни подстаканников, вообще ничего. То есть, вот,
некоторый быт должен присутствовать.
Не всяко, да. Причем такой вот, который говорит о том, что здесь учреждение да, серьезное да, и так далее.
Чайник.
А здесь все колотятся в какой-то истерике.
Зорин, Игорь, мечтаю работать у вас.
А, Зорин, вы не будете здесь работать? Покиньте, пожалуйста, кабинет.
Ирина Александровна, ну, пожалуйста. Ирина Александровна, я вас умоляю, простите меня.
Вот такое все, вот она такая бегает, вся такая. И Костолевский там такой ходит, шляпик. Где дренажная система? Они одни, всем остальным вся страна откровенно забила. Понимаешь, забила. Олимпиада.
Идет нахер, да.
Да, да. Только какие-то волонтеры в очередь. И все такие вот на таком вот этом всем вот таком. Все такое.
Возможно, они что-то употребляют. Но тогда ничего такого не было. Ну, кроме водки, никто ничего не употреблял.
Не, ну, под водки, я помню, несколько все иначе.
Доброе утро, товарищи.
Доброе утро,
Василий Борисович. А это кто у нас такой?
Зорин, Игорь.
Ирина Александровна, принимайте пополнение.
Папа позвонил Костолевскому. Да, да. Серебряков позвонил Костолевскому. Костолевский сказал брать его на работу.
Да.
Клоун, не клоун, я сказал, берите.
Берите, да.
Ну, да, жизненно.
Вот.
Да.
Ну, там, значит, парнишка вскочил какой-то. Тут все поняли, что блатной. Все мгновенно поняли, что блатной. Костолевский, значит, зомбирует. Я не знаю, кто она ему. Помощница она, зам. Что вы руководите? Что это за организация? Почему только двое энтузиастов? Все это правда, я понять не могу. Но секретарша потом будет принимать участие в совещании.
Угу.
То есть она будет там сидеть. И что... Тут вообще смешались кучу коней люди. К сожалению, звука нет, там смотри, какая штука. Они занимаются, смотри, давай загибать пальцы. Они занимаются, значит, приемкой олимпийских объектов. То есть они спортивные организаторы,
да.
Они менеджеры всего на свете, они еще и строительные эксперты.
Угу.
Вот, одновременно с этим они посылают фотографии.
Американские турфирмы требуют фотографии новых гостиниц. Подробные номера, мебель, удобства. А у нас ни одной новой. Я послала им фотографии из Националя, а они спрашивают другие. Отправьте из Интуриста или из гостиницы «Москва». Если не поверят, извините, скажите, секретарша перепутала.
Я вам скажу, сейчас гостиницы «Москва» не существуют. Вот интерьеры гостиницы «Москва» были актуальны для вообще чего бы то ни было в 1937 году. Все, на этом актуальность гостиницы «Москва» как гостиницы закончена. Там пальмы, там рояли, там паркет, там двуспальные какие-то адские кровати, там вид, я на секунду говорю, там вид на Кремль, ну так или иначе. Вот. Это не похоже на новопостроенную гостиницу. Ну, давай, пошли им, этим лохам, вот, потому что мы тоже идиоты, и там идиоты, будем обманывать, будем посылать всякую лажу. Потому что, вот, потому что у нас ничего не готово.
Давайте, да, 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 ничего
давайте,
нет.
Давайте будем больше врать, давайте посылать им то, сё, давайте, это всё. Давайте от нас иностранцы требуют показать, что мы сделали, давайте фотошопом пошлем. Ну, вот современно, вот они там это схавают, все будет хорошо. В общем, все занимаются тем, что, значит, в истерике врут.
Заседание, блин, короче. Дверь открыта во время заседания.
Да, да, да.
Малолетний сидит возле двери и греет уши.
Да. Открыто, чтобы, потому что вдруг секретарша снова закурит, чтобы хотя бы протянуло немножечко.
Тянуло, да.
А может быть, там еще кто-то...
Может, у нее вкусное что-то. Жмутся кнопки, отъезжают стенные панели, за ними телевизор.
Секрет. Я что-то думал, что я только такое видел, знаешь, вот реально, про Джеймса Бонда сейчас должен появиться доктор Зло.
Доктор Зло должен выпрыгнуть.
Слушайте, почему у нас смета реконструкции трибуны «Динамо» выросла, причем в два раза?
Товарищи, дорогие, ну я же говорил, потому что на проектировании не учли, так же, как и дренаж в Битце.
Хорошо, а измайловский манеж почему денег просит? Я его лично две недели назад сама принимала.
По документам все готово, по факту нет.
Они друг другу излагают секреты, что там ничего не построено, ничего не сделано, вообще блин, ничего. Да. А подросток сидит и слушает. А это все, как нетрудно догадаться, потом оказывается, секретная информация. Вот у меня, например, был специальный допуск секретной информации. Допуск, который на тебя выписывается, после чего тебя можно подпускать к секретным документам.
Но тебя уже даже в Болгарию не выпустят.
Да. Меня 5 лет за кордон не пускали. Это про демократию, замечу. Да. Как это так? А как тебя сюда вообще пустили? Ну, например, вот у нас в оперчасть, там железная дверь, в которую не может зайти даже начальник околотка. Ты позвони сначала начальнику оперчасти, он даст команду тебе открыть. Или не даст. Завтра приходи. Нехер тебе здесь делать. Вот это называется секретность. Да. Вот это вот люди с допусками. А ты что здесь делаешь? Там, наверное, секретные документы. В смысле? Ты тут ходишь и смотришь. В смысле? Как это так получается?
Объясню свое видение. То есть, здесь не то, что какая-то там зловещая государственная тайна, хотя там государственная тайна, несомненно, есть. Здесь 100% то, что является так называемой коммерческой тайной. Потому что эти персонажи участвуют в деловых коммерческих переговорах. Речь идет о десятках миллионов долларов, на самом деле о сотнях миллионов долларов контрактов и всего остального. Потом это будет раскручиваться, Каталевский будет говорить, мы должны в Финляндии закупать там конфитюры, молоко, соки и все такое прочее. Это гигантское количество денег. Там мы заключаем контракты с Мерседесами. Мерседес был заявлен как спонсор, в том числе Оливетти. IBM заявлен как спонсор. Они посылают нам свои предложения. К нам присылают предложения, конкурирующие между собой капиталистические хозяйствующие субъекты.
Да.
Мы участвуем в тончайших, реально в тончайших переговорах. Здесь все очень нервно и все очень по-серьезному. Это не шутки. Здесь у нас, значит, две женщины разной степени сохранности. Вот мозговой центр, как я понимаю. Какой-то юноша там, ну, вот в очках там сидел такой, в галстуке, какой-то задрот. Вот. И вновь прибывший мундиаль, который, значит, незримое присутствие, который потом всем расскажет, что ё-моё, там это самое. А что бы мы, так сказать... Ну, в общем, это на самом деле это... Ну, то, чтобы проверить актуальность моей позиции, давайте я посижу у вас, когда вы будете своей семьей свой семейный бюджет распределять. Я просто посижу и послушаю, на что вы тратите деньги. Почему вы не хотите, чтобы я знал, на что вы тратите деньги?
Что тут такого?
А что вы скрываете-то?
Да,
давайте
да,
я просто посижу. Вот здесь та же самая ситуация, только там на кону вот тут вот лежит.
Дурь какая-то, ну, вообще.
В общем, да.
Просто дурь.
Подождите, сколько у нас всего готово? Вот не на бумаге.
На данный момент готово 44 объекта из 97.
В общем, ничего не готово.
Абсолютно.
Никто ничего не знает. Ничего, при этом там сидит секретарша, блин, да, упомянутая, да, толстая. Да.
Да.
Сидит эта девочка. Костолевский во главе всего этого, чего вообще
происходит. Они все недовольны вообще всем.
Да.
Вот просто это не праздник какой-то, не работа, не достижение какой-то цели. Просто людей отловили, может быть, их опоили чем-то и сказали: все, твари, или в космос летите, вот, или, значит, готовите Олимпиаду. Ну, а другого нет. Может, расстреляете лучше меня? Нет, все, Олимпиада. Вот они готовят Олимпиаду.
Ну, в целом. Так сказать, для людей, которые в подобных, да не в подобных, а вообще ни в каких организациях никогда не работали, в общем, суть собраний в том, чтобы решить задачи и добиться цели. В советских организациях, ну, вот даже во время пьянок, люди не говорят ни о чем другом, кроме работы. Ну, про баб еще, естественно.
Армия.
Да.
Армия.
Работа в первую очередь. И здесь решаются задачи. Там не это, бля, как все задрало, елы-палы. Ты начальник, советский начальник.
Чего ты жалуешься своим подчиненным, что тебя задрало? Ты начальник. Как только ты покажешь, что ты слаб,
да,
это просто по любым, неважно каким законам, биологическим, соционическим и так. Как только начальник начнет демонстрировать то, что он усталый подранок, то, что он насквозь прострелян, то, что он ослабел, Ну, знаете, во время войны заходит плачущий, зареванный генерал и говорит: ребята,
как все задрало?
Как все? Давайте завтра пойдем в атаку. Господи!
Я больше не могу.
И мы такие сидим, одна винтовка на пятерых. И внезапно я отдаю. Говорю: да, ладно,
да.
Начальник, он должен. Неважно.
Опять-таки, ты несёшь от... кто не понимает, а эти не понимают. Кто такой советский начальник, он же русский начальник. Советский начальник на работу приходит раньше всех. Раз. С работы уходит позже всех. Два. Работы выполняет объемы гораздо больше, чем любой из подчиненных. И приготовьтесь. Только вот русские люди, подчиненные, только видя такого начальника, который работает больше их и лучше их, тогда русский человек считает, что вот этот
именно
имеет право от меня что-то требовать. Да. Вот вам, кстати, такая незатейливая картина товарища Сталина. Вот этот имеет право. Нытик, чем-то там недовольный и еще чего-то такого не может быть. Ты до начальника не дорастешь просто с такими прихватами.
Как любой начальник, то есть вне зависимости от направления деятельности и форм собственности, ты обязан погрузить своих сотрудников в стрессовую ситуацию.
Да.
Так или иначе ты это делаешь. И твоя задача определить, в какую стрессовую ситуацию ты хочешь людей погрузить. Это будет стрессовая ситуация мозгового штурма, преодоления, победы, достижения. Или это будет стрессовая ситуация всеобщего уныния, растерянности и всего остального. Если ты генерируешь вокруг себя ничего не получается, ничего не готово, я не знаю, что с этим делать, как ты можешь мотивировать? Как ты можешь мотивировать? Посмотрите, как южные корейцы, как японцы, как американцы организуют процесс вообще управления своими коллективами. Они там бегают, отжимаются, поют гимны.
Перед вот началом рабочей деятельности.
Вот, они там медитируют. Я победитель, я всех... И все такое прочее. Немыслимо, чтобы, я не знаю, там, представляем, Уолл-стрит, заходит Гекко и говорит: зачем нужны деньги? Я не понимаю. Чем мы занимаемся? Мы торгуем какими-то бондами. Это же тупо. Мы, зачем мы разогреваем? Зачем мы работаем на повышение? Зачем мы работаем на понижение? И так далее. Давайте лучше разойдемся.
Да. Как это у нас говорили? Революцией мобилизованной и призванной. И ты какой пример-то для окружающих являешься?
Слевеют губы с холода. Вода и пот и над. Через 4 года здесь будет город-сад. Может быть, город-ад, это не важно,
да,
но город будет при любом раскладе. А когда сидят в потьмах рабочие, подмокший хлеб жуют, но они знают, что здесь взрывы закудахтают в разгон медвежьих банд. Аж за Байкал отброшена, попятится тайга. Вот подготовка Олимпиады.
Да?
Только так и получилось. А здесь, а нахрен нам все это надо? И это... Вот как вам, я сейчас глупость скажу, но я хочу эту глупость сказать. Мы воюем 2.5 года. И вот в воюющей стране создаются сериалы не про победу, не про войну, не про что. Создаются сериалы, в которых все бесконечно зря, все не нужно, все тлен, все обман, все морок и идиотизм. Нами управляют, мы это поймем. Выжившие из ума какие-то
маразматики.
И это не про Байдена почему-то.
Да.
Вот. Идиоты там был какой-то в ЦК, там какой-то просто олигофрен.
Да.
Главный там он трикстер или там, в общем, делатель. Да?
Да.
Это парень, который обливает Ленина валерьянкой. И усталый Костолевский. И еще девочка средних лет. Вот, они втроем, собственно говоря, что-то пытаются, все остальные категорически против, потому что против строители, которые не положили какой-то мифический дренаж, против вся структура, против Брежнев, против там еще какие-то, все против. Никто не хочет Олимпиады, а вот эти тоже ее не хотят. А кто это затеял? Хер его знает.
А зачем это? А? Это опять непонятно.
Вот это вот такая вот когда вот я не знаю, ну давай дальше.
Ну, короче, штангист забирает мальчика из непонятного учреждения, ему отдают, просто отдают ребенка, блин.
Никакой бумажки, ничего.
Бери, да, вези. Если он там содержится, этот ребенок, я вообще не понимаю, там мама пришла, которую в глаза знают, что, кстати, тоже странно, он повезет его в какую-то жопу. Далеко от Москвы.
Опасная шутка, но продолжаем.
В регионы поедет, да. Ну, а как это тебе его... А почему он здесь вообще? А у мамы его уже изъяли, не изъяли.
У любого ребенка, вот тут говорю как специалист, к сожалению, у любого ребенка уже досье. Личное дело. В этом личном деле там характеристики, табели... Иногда протоколы бывают. Вот у пятиклассника, у нормального, а уж не говоря о том, что если ребенок доживет, несмотря на старания учителей, до 8 класса, у него дело, как у крученого, такое. Без этого, без этих документов его не примут в школу, его не примут никуда. А где личное дело, где вот все? Мы должны это все иметь, потому что у нас учет детей, мы за них несем ответственность.
Да.
Здесь ребенка выдают, ну...
Да бери!
Ладно, забирай. Ты теперь за него отвечаешь. С матерью его не оставлять, ни в коем случае, понял?
Ладно.
Ну, ладно, уболтал, черт языка.
Ну, люди были в приюте для бродячих животных. Ну, вот примерно вот так,
да,
по такому же принципу.
Да,
а можно я такого, кого котенка возьму?
Да, можно. Бери, да. Бери, езжай.
Да. Отвези его котенка в деревню к бабушке,
да.
Куда обычно котят увозят.
Дальше мы наблюдаем совершенно замечательные вещи. Он его сначала уводит, потом он его
ворует,
увозит, потом он его везет на автобусе.
И больше мы его в первой серии не видим.
Давай, вылезай. Пока.
Да.
Вот это да. Вот это ты малолетку там какого-то 8-9 лет взял, выгрузил. И вот это ты не под плохо. Свою ответственность объяснил там директрисе или кто это такая. Угу. И уехал. Вот это ништяк.
Ага. Да. Меня затрясло на этом моменте, потому что здесь все абсолютно инфантильные. Понимаешь, чем отличается инфантильный, так сказать, человек от человека, ну, сформировавшегося? Тем, что сформировавшийся человек осознает последствия своих поступков. Старается осознать последствия своих поступков. Здесь никто, решительно никто, не осознает характер последствия своих поступков. Вот. Этот обливает валерьянкой, этот берет ребенка, завозит его в какую-то. Ну, представьте себе, что вы сейчас завезете ребенка, я не знаю, за Тутуева. Скажете, ну, давай, а дальше сам шир-шир. Вперед, давай, хорошенький мой. До свидания. Это что?
С одной стороны, да, это Советский Союз, где дети могли спокойно ходить по улицам, чтобы к ним никто, никакой педофил их не схватил.
Почему-то их не было.
Не да. уволок, да, как-то так получилось,
удивительно,
что тоталитаризм удивительно. Как, крайне мало таких рождает.
Я не знаю, что большевики делали с народом. Во-первых, количество генетических гомосексуалистов было несоизмеримо меньше. Почему-то как-то природа... под воздействием большевиков, блокировала выработку...
Учение Маркса подавляет!
Удивительным образом. Но такого количества геев не было. Я не знаю, что... То ли мы подмешивали что-то, я не знаю. Ну, в общем, не было такого количества геев. Я не буду произносить ритуальную фразу, что я очень хорошо отношусь к геям. Я нормально отношусь к геям. Я просто понимаю, что при Советском Союзе их было меньше. Я это могу... Так сказать, я отвечаю за свои слова. Их было меньше. Не знаю, что произошло с моей страной. Это раз. Меньше было маньяков, меньше было убитых детей. Это я говорю совершенно серьезно. При большевиках этого было, ну, я не знаю, порядке. Ну, просто, ну, это какой-то был там. Вот. Но по-любому ребенок может деньги, которые там, возможно, ему дал, он их может потерять. Он может куда-то там заблудиться, он может там все что угодно сделать. Я могу сказать вам, не хотел об этом говорить, а сейчас настолько злой, что расскажу. Я случайно выживший мальчик. Дело не в том, что я там на стройке гулял, там, как и все остальные. А дело в том, что когда я учился там, во втором классе, я не пошел гулять. А некоторые мои одноклассники, упокой их душу, пошли гулять. И они нашли немецкую гранату. В Советском Союзе такое случалось.
У меня дома были, да.
Да, и они эту гранату положили в костер.
они не уловили о том, что эта граната может быть опасна. Граната рванула в костре. И вот четыре маленьких гроба я не забуду никогда. Это к вопросу о том, в чем опасность безнадзорного, так сказать, пребывания в среде, которая не враждебная, но это чужая среда. Городской ребенок не должен оставаться один.
Ну, тут, то есть, вот забота преподавателя о ребенке: бери, иди. Вижу, парень, ты неплохой. Забота старшего брата: иди.
Это уголовная ответственность.
Так точно. Иди, хер знает куда. И я замечу, в те времена не было телефонов. Например, если ты его отправил, то никто тебе не напишет смс-ку и уж тем более не позвонит. Я пришел, все нормально. А ты уехал куда-то на автобусе, а когда ты узнаешь, дошел он, не дошел. Да там вот чисто на психологическом уровне отвел за руку до двери, открыли, вот, дверь закрыли.
Это, наверное, такая психология штангиста. Поднял штангу и шердык ее.
Да и хер с ней.
Да, да, да.
Заседание закончилось.
Никто не унывает.
Да, насрать там на ваши 44 объекта, а малолетний бросается в бой. Тетенька начинает ему объяснять.
Нужно сделать копию документов в количестве 15 штук. Угу. Для этого в комнате номер 13 есть специальная копировальная машина, называется «Ксерокс». Вы сейчас идете в отдел кадров и пишете заявление и обоснование. Это дело планирования на имя, вам подскажут. Расписывайте в журнале и получаете две квитанции. С обеими квитанциями идете в бухгалтерию. Там получаете накладную на 15 листов и расход печатного агрегата на 15 копий.
Для того, чтобы снять ксерокопию, необходимо было получить санкцию первого отдела. Это просто автоматически. Только первый отдел решал.
Первый отдел – это КГБ, на всякий случай. Да.
Вот у нас в университете начальником первого отдела был полковник по фамилии Козлита. Прекрасный человек, железная дверь. Он выходил оттуда, смотрел, и я понимал, мы в надежных руках. У него даже вот походка была такая, первый отдел. Я не демонизирую их. Там были какие-то неудачники сидели. Ну, в общем, такая тема. Ксерокс – это была спецоборудование.
Множительная техника, да, на которой ты мог множить антисоветские листовки, например.
Порнографию.
Порнографию, да. Это первейшее. Для чего нужны были печатные машинки?
Потом пойдут учебники смертельной борьбы карате.
У меня была и порнография, и техника современного секса, и учебники карате, и все на свете.
Вот. И это могло стать источником нетрудовых, так сказать, доходов, незаконных доходов. То есть решили. Ну, я еще не представляю, что советский человек мог захотеть себе размножить, если это не порнография, не учебник карате. Ну, и не какая-нибудь там эзотерическая вредная литература. То есть, вот, ну, я не представляю. Ну, да. Здесь она перечисляет совершенно какой-то абсурдный набор.
Да.
Для того, чтобы создать атмосферу. Вот какие вы все зашоренные, узколобые идиоты.
Это
главное, что она его посылает в бухгалтерию.
А зачем? Там-то зачем?
Чтобы ему...
Бумагу, чтобы...
Чтобы допуск ему обеспечили ксерокс. Ну, почему только в бухгалтерию? Почему в пищеблок он не сходит?
Да.
Пускай там...
Там серьезнее.
Да. Вот. Почему надо еще куда-нибудь? Ну, в общем, вот в бухгалтерии. В бухгалтерии там, собственно говоря, завяжется некий подозрительный для меня узелок.
Угу.
Встреча с каким-то свежевыкрашенным аферистом.
Хорошо постриженным. Сейчас мы до этого дойдем.
Да. Так, я в 113-й, понял.
Не вам, вы не дослушали. С этой накладной вы идете к Виталию Сергеевичу Тимошкину. Он в соседнем кабинете сидит. Он поставит свою визу. Далее вы идете в отдел снабжения. Это 225-й Б. Там показываются дубликаты и получаете бумагу.
Ну, здесь, в общем, Кафка, замок.
Да, какие-то безумные действия надо совершать, чтобы отксерить одну бумажку. Она его, значит, посылает совершенно точно на верную смерть. Такое испытание не пройти, да. Но молодой человек отправляется.
Это называется путь героя в Оглина. Наше понимание. Тысячелетие героя и путь героя.
Да. И вот он приходит к бухгалтерии. А там
учет.
Да, закрыто на учет посреди рабочего дня.
Какой учет может быть в бухгалтерии?
А чего там учить?
Я не знаю, что.
Нет. Учет?
Угу.
Ну, что такое? Ну... Как дел бы. В кои-то веки большое дело затеяли. Олимпиаду. А у них то учет, переучет.
хорошо, не в парике, по всей видимости, хорошо постриженный очкарик.
Ну, там очки у него такие, знаешь, это вот такие дымчатые были немножко. Это был признак абсолютно, то, что за границей был, потому что у нас таких очков не делали.
ГДР.
Ну, в общем, вот такая тема. Да, да. Вот. Одет он идеально,
да.
Абсолютно идеально. Чувствуется, парень вообще, ну, постарались с ним.
Да.
Постарались.
И это, как нетрудно догадаться, местный комсомолец, блин.
То есть... Ответственный секретарь, он говорит, что это значит? Тут вообще вот с этими всеми делами видно, что они что-то слышали, потому что
да.
До этого паренек, вот наш главный герой, меня спрашивают, вопрос идиотский, комсомольцем был? Ёлы-палы. Ты еще спроси, так сказать...
Пионером.
Да, да, да. Он говорит, я пионером был. Это немыслимо не быть пионером. Или ты религиозный сектант, изувер.
И дебил.
Просто я не знаю. Или случайно, а может быть осознанно, Дед Мороз в третьем классе на нож поставил. А подарок? А подарок, дед?
Тихо, 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 дедушка.
Это сцена из германовского Лапшин. Или как его там?
Лапшин.
Мой друг Иван Лапшин. Дед Морозов. Ну, так вот. А он говорит, я был там, представителем звездочки. У пионеров были не звездочки. У пионеров были звенья. Это не мелочная придирка.
Нет.
Нет. Это не мелочная придирка. Это говорит о том, что создателям фильма по барабану.
Не, они просто не знают.
Ну, по барабану, значит. Если ты не знаешь, но... произносишь, значит, тебе по барабану. Ты думаешь, это проканает. Я не против этого. Это неряшливость. Это, понимаете, вот когда вот шов идет, а здесь, да ладно, сидит ты, боже мой. Уже все. Это не ремесло. Ну, а что бы ему не сказать, так сказать, там, ты пионером был? Вот. Он говорит, да, был. Я был начальником спецотряда «Красные дьяволята». Там что-нибудь такое. Было бы то лучше. Ну, вот. А здесь, значит, человек говорит... вот этот крашеный, или, может быть, не крашеный, а просто красивый, и говорит, я, значит, ответственный секретарь. Ответственный секретарь, как я понимаю, это вот в редакциях, тот, который, значит, вот он подписывает в печать, там следит, ну, какой-то старший помощник, офицер такой на корабле. Были освобожденные секретари комсомольских организаций. Но они не говорили, что я освобожденный.
Секретарь.
Просто секретарь комсомольской организации. Ну, хорошо. Ну, в общем, я сначала понял, что это какой-то вообще ГБшник. Потому что он так начал таких косяков давить.
Ну, то есть, комсомолец. Значит, тварь.
Ну, что? Как у нас обстановка? Ладно. Может, не отвечать, по глазам вижу. Сумасшедший дом. Да. Хотя вы, наверное, еще не поняли, не разобрались, да?
Да нет, почему? Разобрался.
Ну и как?
Ну, все очень-очень медленно.
Это да, вот да. Сразу, это объяснять не надо.
Гнильё.
Комсомолец – это тварь.
Объясняю. Комсомол – это такая, ну, помимо того, что это очень много энтузиазма, довольно серьезные деньги, очень много работ. Комсомол обладал серьезными ресурсами во всех смыслах этого слова. Для чего вот эта стареющая наша партийная элита придумала именно такой вариант комсомола, из которого мы получили половину миллиардеров? Российской Федерации, ну, Ходорковского, например.
Например, да.
Вот. Что это такое было? Это было следующее. Наши стареющие бонзы, они придумали такую грандиозную ловушку, наше любимое слово, канализировать угрозу.
Да.
То есть, мы смотрим и выслеживаем всех людей, у которых серьезная амбиция. Циничные, они умные, хищные, они могут нам быть опасны, они будут подрастать и нас подпирать снизу. А мы хотим здесь сидеть до вечно, последнего.
Да.
Поэтому давайте сделаем так. Товарищи, вам в комсомол. Мы своих преемников сами найдем. А вы, молодые волки, идите в комсомол. Они уходили в комсомол. Там они достигали своих высот, получали все, что... и так далее. Но выше этого... они уже практически вырваться наверх не могли. Последние комсомольцы, которые прорывались на Старую площадь в Кремль, это вот были Семичастный и Шелепин.
Давно. Да.
Они председатели КГБ были там, они вот из комсомола. Вот после того, как они, значит, Никиту Сергеевича свергли, Леонид Ильич их тоже потом убрал. И больше он на комсомольцев, Леонид Ильич, смотреть серьезно не мог. Они для него были те предатели, которые предали Хрущева. По его, так сказать, научению, но тем не менее. Все комсомольцы, они уходили потом на очень хорошие, роскошные должности. В ЦСПС, ну, это профсоюзное. На дипломатическую службу многие уходили. Но страны им доставались такие, там, развивающиеся страны. Один... комсомолец стал послом в Афганистане. Ну, вот это вот. И вся вот такая штука. Циничных, прожженных, абсолютно беспредельных в идеологическом плане персонажей стареющее коммунистическое руководство брало и направляло вот туда. И они немножко фрондировали по отношению к тому, там, там.
Ну, да. Так. Отсасывали, но при этом покусывали. Да. Дерзко покусывали.
Но при этом слегка, знаешь, как полуулыбка. Это очень важно. Это очень важно. То есть, вот это, ну, такая тема. Я, честно говоря, терпеть не мог комсомольцев. Ну, вот правда. Нет, я занимался комсомольцем.
Вот таких.
А других, на самом деле, или были какие-то вообще чувырлы.
Вот я сам был комсомольцем. На всякий случай. Я был в армии, я был начальником нашей комсомольской организации, комсоргом. Я там всячески... строил всякие идеологические диверсии против командира роты и всех остальных алкоголиков и пьяниц, блин, который орал, я вас на губу отвезу, там вам, блин, устроят. И как вы можете такое говорить? Вы же коммунист, мы комсомольцы. А-а-а! Первый отдел!
Ненавижу,
ну, пошли, да, пошли, да. Там тебе все это таким боком выйдет, блин. И выходило, что характерно. Когда христиан в Древнем Риме на арене Колизея ели львами... и заживо приколотив к кресту, обливали нефтью и поджигали живьем, никто в христиане не стремился, только крайне специфические люди. Когда христианская церковь пришла к власти, это была церковь гонимая, а тут стала торжествующая, пришла к власти, и вступление в ряды христиан гарантировало тебе продвижение по самым разным лестницам, туда ломанулись все, кто только можно. Ну, пока Павел Корчагин, как ты сказал, в галошах прокладывал узкоколейку, туда не очень стремились. А это вот финал уже, собственно говоря. Да, то вот для продвижения по служебной лестнице надо туда лезть.
И да, гнильца, вот эта некая гнильца, она усугублялась именно в комсомоле во многом, потому что именно мне очень нравилось. Мне понравилось твое сравнение с христианской церковью. Здесь такой есть момент. Христианская церковь – это прекрасная церковь до тех пор, пока она не государственная. Как только она становится элементом государственного управления, эта церковь начинает врать. И все понимают, что эта церковь врет. Потому что когда прихожане спрашивают у священника, почему мы живем в таком кромешном и беспросветном аду, почему нас покупают, продают, почему нас бьют, почему нас мучают, почему нас все отбирают, почему это, то все, церковь начинает говорить: подумайте о себе, начните с себя.
Бог терпел и нам велел.
Нет власти, кроме как от Бога. Ты пастырь, ты наш духовный наставник. Почему ты нас не защищаешь от волков? Почему ты говоришь: займитесь своим совершенствованием? Не обращайте внимания, это нормально.
На волков.
Да,
ты овцам то же самое говоришь.
Да. Вот комсомольцы, почему я говорю, что гнильца от них? Потому что комсомол по определению – это коммунистический союз молодежи. Они работают с наиболее активной, наиболее взыскующей, наиболее любопытной и острой частью электората. Ну, населения.
Да.
И вот когда парни и девочки начинают задавать им вопросы о том, о сём, почему сын, так сказать, директора базы какой-то мифической, поступает в МГИМО, а мы в МГИМО никогда в жизни не поступим, потому что мы это знаем. Как к этому относится вот это вот ВЛКСМ? ВЛКСМ начинало им врать, все прекрасно понимали. Они это врали артистично, но врали. Вот они не говорили о том, что это непорядок какой-то и так далее. Комсомол у нас стали превращать вот в такую... в такую оперету, конечно, после Мао Цзэдуна, после его опыта культурной революции. Вся наша элита советская, а у нас было 5 элит, которые вот объединились при Брежневе в один такой комок, Вот вся наша элита с тревогой смотрели на эксперимент Мао Цзэдуна с культурной революцией. Я очень хочу с тобой поговорить о культурной революции когда-нибудь. Угу. Смысл такой. Мао Цзэдун объявил официально, надев форму Хунвейбина, огонь по штабам. Власть переродилась. Прежние коммунисты изменили своим идеалам.
И это правда.
Это правда. Другое дело, что он спустил с цепи зомбированных и чудовищно невежественных школьников и студентов. За 4 года до начала культурной революции программа школьного и университетского образования фактически была свернута. Люди приходили в школы и университеты, чтобы участвовать в обсуждении коммунистического будущего Китая. То есть, вот там по поводу физики, химии, истории. Там вообще
это лишнее.
Вот. И в первую очередь, кого кинулись убивать спущенные с цепи охранные отряды красные? Учителей, профессоров. Потом они стали захватывать власть. Они стали громить и поджигать, и убивать парткомы. Ну, это обкомы, да, да, в пересчете.
Да, плохие.
Вот, они стали захватывать власть в городах, они захватили Пекин. Там начался, вот, я уверен, что Михалков написал «Праздник непослушания», опираясь на китайский опыт. Когда родители ушли из города, и дети получили город в свою безраздельную собственность. И, поняв опасность хунвейбинов, которые оказали, конечно, потрясающее воздействие на весь молодежный протест 68-го года, вот это все, вот, когда... которые переросли в протесты 69-го года. И вот уже Деголь, президент Французской республики, уходит в отставку, герой войны, потому что его молодежь, и там, в общем, там и рабочие были недовольны, но в основном молодежь начала это так. И вообще 68-й год очень бурный, потому что, ну, Мао Цзэдун потом ликвидировал хунвейбинов. Многих из них просто полуживых заживо, ну, закапывали, а потом сверху клали бетонные плиты. Остальных разогнали по сельхозкоммунам, из которых они уже не вышли.
На перевоспитание.
Да, да, да. Вот. И опасность молодежного фактора нашим руководством была осознана в полном объеме. Поэтому наиболее активных потенциальных вожаков...
Угу. Сюда. Давай, до свидания. Да. Ну, вот. В общем, обменялись контактами, так сказать.
Нет, там вот что-то ему даже подписал там на спине. То есть, в обход бухгалтерии. Понимаете,
да,
какой,
да,
какой,
да,
ужас.
Давай я.
Секретарь, там, ответственный секретарь, ну, да, допустим, это комсомолец. Ответственный секретарь подписывает человеку разрешение к доступу чудовищному ксероксу в обход, блин, бухгалтерии. То есть, я вообще не знаю, что с ним бухгалтерия это сделает. Может быть, в бухгалтерии есть спецназ какой-нибудь бухгалтерский?
Там, да, вылавливает счетом. По коридорам, да.
Честно говоря, не понимаю, как такими темпами можно к открытию успеть. Людей не хватает.
Да, да, людей не хватает, да.
Да, как мы иностранцев будем встречать, если гостиницы не готовы? Конный стадион вообще, он утонул.
А, потому что не надо было вслепую бросаться в эту авантюру.
Не надо, конечно. О чем мы говорим? Из 97 олимпийских объектов, знаете, сколько к сдаче готовы?
Сколько?
44.
О, опять на...
Не, ну это мы пропускаем.
Да, да, да.
Бестолыч выпустил ребенка,
да, да,
ребенок,
да,
пошел,
да,
штангист дальше поехал.
Да, да, да.
Давай, до,
да,
свидания. Да. Да. Куда побежал, зачем
небо,
побежал,
небо.
Ни хера непонятно. И снится ему сон, как, да, он там хватает свои штанги, поднимает. Хороший вид спорта, кстати, штангетки.
Причем фирменные хорошие.
Да, мы не могли, я уже рассказывал, но повторюсь, мы не могли... записаться в секцию бокса. С нас сразу дневник спрашивали, покажи оценки, покажи
чудовищно.
Поведение,
чудовищно,
иди
чудовищно.
Исправляй, потом придешь.
О, вот это вот, ну вот это вот. Вот тут вот очень хорошо бы вот из Рокки музыка подошла.
Да, да, да.
Потому что он постоянно в таком вот. Он настолько...
Ума у нас не хватало пойти в какую-нибудь там вольную борьбу. Почему-то мы это не очень было. Хотя она самая крутая. В дзюдо тоже как-то не очень. У нас все хулиганы, все. У нас через дорогу был... торговый центр, в нем спортивный зал и секция тяжелой атлетики. Все наши хулиганы ходили поднимать штанги. Они были настолько чудовищно здоровые, особенно на фоне нас, подростков, вот с такими ляхами. И старший среди них был у нас такой Женя, толковый Женя был. Он все время говорил, при нашем весе и комплекции надо только успеть схватить.
Да, это правда.
Дальше это все бесполезно.
У нас я отдыхал в горах. А там была какая-то база по подготовке, значит, какой-то сборной. И там, значит, борцы и штангисты в условиях высокогорья, значит, они там тренировались.
Кислорода мало, да?
Да, да, да. И там один, значит, товарищ носил с собой прогулочную, да, не прогулочную, скамейку из парка. Вот, понимаешь, такие деревянные скамейки?
Вот. Крепкий.
Он приносил с собой, ну, видимо, тренер его заставлял, он там, значит, поднимался, приносил с собой, садился, отдыхал, отдышивался, потом брал эту скамейку и, значит, спускался вниз. Это производило, я вам скажу, впечатление, реально производило. Потом я видел потрясающую драку между боксерами и борцами. Вот после этого я на все смотрю довольно равнодушно. Тухловатый взор. Потому что я видел то, значит, борьбу слона и кита. Вот.
Кто кого заборет. Да.
Это мой главный вопрос был всегда. Кто кого заборет. Я вот на это смотрел. Это вот, знаешь, битва тиранозавров и Годзиллы. Нет, не тиранозавров, и чужой. Там, хищник против чужого.
Да,
вот. У римлян такая была тема. Там носорог или слон. Они как-то стравливали. Там лев или тигр. А здесь, значит, такая... Ну, как я понял то, что ты сказал. Если боксер зазевался и подпустил борца к себе ближе...
Все, кранты.
Все, там просто... Он за палец себя ухватил за мизинец. Все, да. Ты пропал. Все, там просто ты пропал. Это ты будешь скомкан. Все, бесполезно. Если боксер держит на расстоянии, шансы есть. Угу, ну, угу. Это мое такое непрофессиональное.
Ну, больше скажу, если с первого удара не положил, уже да. Дальше, возможно, очень нехорошие варианты. Да.
Да, Анатолий Михайлович, буду. Да понял, я понял, да. До встречи. Ирина Александровна, соберите-ка мне полный отчет по объектам. Олимпийская деревня, велотрек, все крупные. Временно можно списком. Возьмите машину и со всем этим к 16 в ЦК.
Поступает команда ехать в ЦК. Я, честно говоря, в недоумении. Ты знаешь, у нас в околоток нельзя зайти, если тебя туда не пустят. Документы, кто ты, что ты, зачем, повестка и прочее. Блин, как это так?
Нет, ну, да.
А там первые лица государства. Ты кто такой, чтобы к ним приближаться вообще? Руководство страной.
Что ты... Нет.
А что ты там? Ты кто?
Нет, что ты им скажешь?
Да.
Вот, значит, спросят у этой девочки что-то. Ну, там, я не знаю. Ну, понятно, что это такая... Ну, это сказка. Давай думаешь, что это сказка. Вот Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза на Старую площадь.
Да.
Значит, вызывают людей. Эти люди, значит, идут. Возьмите с собой все документы.
Вот все папки отнести вниз в машину. «Волга» номер 2584.
А какой?
2584.
Иди в ту «Волгу», не перепутай. 2584.
Там след... 100 «Волг» стоит.
Следующий кадр. Они вместе выходят и идут к этой «Волге».
Ну, сценарий проработан просто на ура. Да.
Ирина Александровна, а куда мы все-таки едем?
Сергей, давайте ко мне домой, а потом в ЦК.
Это в салон.
Серёг, поможешь?
Mm-hmm.
Ирина Александровна.
Вашей задачей будет поднять папки на третий этаж, когда мы доедем до места.
А что, вы на полном серьезе предполагаете, что начальник, который вас вызывает, будет ваши дурацкие папки развязывать и смотреть?
Видимо, да.
Вы вообще когда-нибудь с бумагами-то работали и с начальниками?
Мы же понимаем, что они не просто в ЦК, в какой-нибудь отдел ЦК, который курирует отраслевое. Они едут к самому.
Да. Это что?
Ну, то есть, я, честно говоря, ожидал, что когда они придут в ЦК, там будет, значит, приемная. Там она не приемная, а какой-то зал, где они сидели все время. И где он должен быть забит три слоя. Там должны быть, знаешь... Свиноводы с маленькими поросятами, потому что они показали поросят. Там обязательно должен быть пианист с роялем, потому что вдруг попросят сыграть. Вот. Там еще кто-то должен быть. Там, может быть, даже и тренер по штанге должен быть вместе со штангой.
Со штангой, да.
Вот. Потому что их вызвали в ЦК.
Да, да, да.
Вот. Известный цирк Конотопа, который забирает всех уродов. Потому что ему это надо. Да. Группа лилипутов на ходулю должны войти. Не знаю, кто. Учитель со школьной доской. Нет. С классным журналом.
Картина, блин, да.
А военные должны носить с собой гранаты, автоматы и, возможно, действующую модель водородной бомбы.
Чисто мальчиш-плохиш.
Да.
Стучат гранатами, вкрутит два ящика сзади, блин. По дороге заезжает домой.
Это чудовищно.
Девочка, да.
Это чудовищно. Вот это вообще полная шляпа и полный провал. Потому что настолько засранного кафеля, дешевого, дешманского, я даже у пьющих бомжей не видел. Вот, вот такое вот зеркальце, значит, вот как в вокзальном туалете.
Вот здесь живет подполковник. Он нормальные деньги. Он сколько там звезд? Ну, видишь, нет, потому что в третьей серии он был подполковник.
Ну, что, разжаловали уже?
Подполковник, нет, три звезды.
Полковник, да, о том и речь. Да, вот, да, значит, полковник. Его возят на Волге.
Угу.
Вот.
Это серьезный человек.
Ну, или генштаб, или.
Да, какая-то хорошая должность, раз у него есть водитель и Волга.
А, причем водитель непростой, потому что полковник щедро делится планами вторжения в Афганистан.
Сейчас вообще весь регион трясет. Все будет по иранскому сценарию, чует мое сердце. И когда к власти пришли, 5000 человек уничтожили.
А водила, вероятно, тоже как-то немножечко советом как-то помогает.
Да,
вот,
да.
Так поэтому делать, так и произошло все.
Здравствуйте.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
А вы с моей дочерью работаете?
Если я правильно понимаю, это известный актер Чунишвили.
Чунишвили, да? Да, да, да.
Наш, наверное, самый известный голос.
Голос, да.
Пелевиных зачитывает.
Прекрасный голос.
Да.
В ванной полочка, на полочке вот помазок.
Да.
Тройной
одеколон.
Зубная щетка, и все.
И роликовый массажер.
Роликовый массажер. Ну, кстати, может
возле
быть.
Возле мочалки.
Да-да-да, мочалка такая, я просто заорал. Это помывочный пункт приема.
Это одна из лучших армейских шуток. Когда в солдатской бане кто-то наклонился над тазом и моет рожу, отклянчив жопу, а ты берешь эту мочалку, она плоская, и ему в задницу вставляешь. От ужаса булки сжимаются. Начинаются прыжки. Так смешно. Это вам покруче цирк Дюссалей, блин.
Раковина, как в привокзальном сортире, голая абсолютно, без всего. Зубная щетка одна.
Одна,
в этой семье не все так просто. Зубы чистит только тот, по старшинству, кто идет в караул. У полковника одна зубная щетка на троих. И помазок.
И помазок один на троих.
На троих. Может быть, помазок выполняет еще какие-то функции.
Возможно.
Развлечения в этой семье должны.
Какие места вы им там намазываете?
Вот. Ну, в общем, вот. А вот все вот на это все, это же просто тошнотворно.
Да,
просто
да,
тошнотворно.
Да.
Я уже чувствую этот
запах. Кто этот дурацкий массажер повесил? Им не после души не пользовались.
Атас. Нет, если бы пользовались такой ванной, он должен быть грязный.
Да. Как вот эти вот затирки между плитками.
Это кошмарище.
Жесткое
порно.
В доме две бабы. Это зеркало.
Обращаю внимание, давай поговорим о важном. Свинный ее бюстгальтер, который она щедро демонстрирует на просвет.
Угу. И бросается с папкой обниматься.
Да, да, да.
Долго обнимались, целовались.
Да, да, да.
Пока хер не встал у одного.
Вот, значит... Почему я обратил внимание на бюстгальтер, сам не знаю, но я могу сказать, что это вообще мрак, потому что у нее груди такой нет. Это спортивный лифчик такой, так подозреваю, это какая-то трансформация. Вот смотри, какие-то. Во-во-во. Что это такое вообще? Как это понять сие? Что это за ажурность такая?
Я никогда не носил, не знаю. Не,
ну, не надо на меня смотреть. Вот не надо этих упреков. Вот эти прокладки, вот это вот, а хотя и слово опять какое подошло, а?
Раньше нормальное слово.
Да, а теперь нет.
Моя маленькая Рюча, устала, устала.
Очень устала.
Очень,
да,
устала.
Очень устала.
Спасибо большое, Лена Михайловна.
Игорь, а вы что здесь делаете?
Я ем.
А малолетняя уже сидит на кухне и жрет.
Жрет, да. То есть, смотри, какая история. Где они едят, я понять не могу. С одной стороны...
На кухне.
Да.
Девка заметалась. А папка, значит, видя дочь родную почти в одном бюстгальтере, ни слова ей не говорит. У нас гость, еще чего-то там. Но это же вроде какие-то примитивные приличия. Вот она сейчас выскочит, а там молодой человек сидит. Это,
вот они... Что это за кухня такая? Потому что там какая-то деревянная, там какая-то горка... Сервант типа того. В этом серванте единственное, что...
Обширная тоже, да.
Да нет, ну непонятно. Ну, плита. Ладно, окей. Холодильников таких не было, ну, бог бы с ним. Дальше. Если мы посмотрим на сервант,
Да, блин, я не знаю, что...
Я на кухне, кстати, такого не видел. Кухня всегда утилитарная.
Там не, ну, нет, посуда все, все на это... А там и посуды нет. Там единственное, да, нет пустых кефирных бутылок. Знаешь,
таких. Какое-то беспорядочно составленное. И, да.
Из не пойми чего.
Чашки, пиалушки, кофейные чашки.
Это у полковника там должен быть сервиз Мадонна.
Мадонна, перво-наперво.
Это для начала.
Да.
И на самом деле их два. У офицера советской армии должны быть ковры. У офицера должна быть нормальная мебель. Они для этого и родину защищают. Родина им платит, они эти деньги вкладывают в предметы советской роскоши.
Но он как полкан, я так подозреваю. Это Приарбатский военный округ, город Москва. Ну, он рублей 400-500 зарабатывает. Это прекрасные деньги, и это сразу отображается...
Я думаю, как бы не больше.
...на состоянии жилища.
У полканов бабы, ну, жены работали...
Я ориентировочно.
...или так, или сяк.
Да.
А в основном они не работали.
Да.
У них дофигища всего было всегда. Потому что полковник – это, блин, капитан уже было.
Нормально.
Да. Майор – мое почтение, наш любимый оборот. Полковник – это что-то вообще запредельное. Куча импорта, куча того-сего. Все недосягаемо для простого человека прекрасно. Потому что они имеют доступ. Просто.
Да.
Они имеют доступ. У него есть доступ... Может быть, этот полковник, так теоретически, он сидит вот вместе с четырьмя другими полковниками. У них такой пистолет, а здесь красный телефон.
Угу.
И у них работа. Когда этот телефон зазвонит, они должны снять трубку. А четыре, чтобы они контролировали друг друга.
Угу.
Вдруг кто-то сойдет с ума или там что-то еще. И сказать, да, нажать кнопку, и там что-то начнется. Ну, такая. Может быть.
В углу мы видим приемник. Это, видимо, от пчелы из околотка перекочевал. Странно, что голос Америки не слушают.
Удивительно.
Удивительно, да.
Удивительно.
Тут продолжается.
К ним свой голос Америки пришел.
Да, продолжается художественный фильм «Курьер».
Вообще вы молодцы. Олимпийские игры поднять – это не шутка.
Ну да. Правда, не уверен, что они теперь состоятся. Но...
Так, мы поехали, нам пора.
Бериш, вам ко скольке?
К 16.
Ну, так успеете. Посиди спокойно. В каком смысле не состояться?
Игорь, доедайте быстрее.
Я ем, спасибо, это очень вкусно. Просто у нас левая рука не знает, что делает правая. А из 97 олимпийских объектов к даче готовы 44. Ну, хаос полнейший, все стоят на ушах. Вот теперь мы вынуждены ехать в Центральный комитет решать.
И вы? Вот так вот запросто это рассказываете первому встречному?
Он уши-то под нагрев, да, уже рассказывает.
Он рассказывает всем. Я все думал, вот я ждал Бобета, что он сидит на лавочке. И просто какой-то бабке, которая рядом сидит. И...
Не готовы мы.
Больше, не готовы. Помнишь, слесарь Полесов из 12 стульев?
Плашек 7/8 нет, они трамвай хотят пускать. Вот, один в один, да. Блин. Не ну, готовы. А, вот мы видим, это вот этот олигофрен Сталинский, да, впервые появляется, блин.
Да, да, да.
Они друг друга ненавидят.
Это
и
правда.
Это они пришли к Брежневу, я да. так понимаю, да?
Да, да, это.
На пару, блин.
Да.
У двери, как во всех антисоветских фильмах. У двери должен стоять или солдат с автоматом, или КГБшник, блин. Здесь КГБшник у двери. За каким хером он тут нужен? Кого туда пускают? От кого,
зачем он?
От кого вы собрались его охранять? От других коммунистов, что ли? Другие туда не попадают.
Там ситуация такая. Пропуском там две надо было предъявлять вещи. Первое, собственно говоря, выписан на тебя пропуск именной.
Да.
А во-вторых, партбилет, не паспорт, ничего, партбилет, это первое. А второе, наличие вот этого товарища у дверей.
Он их такой, там два, на всякий случай.
Ну да, ну просто вот мы заходим, а охрана вся снаружи, они смотрят на секретаршу, у них там чувство. Значит, олигофрен рассказывает о том, что попсикола, кока-кола зло, а Макдональдс приведет к крушению коммунистических идеалов.
Угу.
Ну, в общем, такое ощущение, что человек просто Дугина вот, нам пересказывает.
Волком завыть еще должен, да.
Он говорит о том, что вся пагуба Запада, все вот это, только квас, пророщенный овес, стала освященная вода.
Лопатки,
портянки. Вот тогда мы на Марс-то и полетим. Не надо.
КГБшников два возле двери, по идее. Один на секунду отошел. А тут, значит, наш этот малолетний дебил и девочка с ним прибывают вместо для ожидания какое-то, я не знаю, тут натурально город Рим, пантеон.
Я считаю, что здесь, на самом деле, это место для сведения с ума, потому что здесь вот сейчас открываются все эти 13 дверей или сколько, и входит 13 Брежнев.
Чтобы... Господи! Не погуби! Ну, вот эти двери, что там за этими дверьми таится? Что это за загадочное? Там, может быть, какие-то коммунистические куртизанки, может быть, там лев рыкающий, может быть, там тюрьма. Там. Открываешь дверь, заходишь, тебе награду. В другую дверь заходишь, тебя срывают награду, какие-то погоны. В третью дверь заходишь, тебя срывают погоны, наклоняют тебя, и ты уже понимаешь, что ты уже никуда больше не пойдешь. Просто вот такие вот... Это уже упадок. Потому что вот когда нам демонстрируют вот подобного рода помпезность после заданной квартиры полковника, после всего, и мы видим, какая здесь нефункциональная, абсолютно анахроничная, тупая роскошь.
Но дорого-богато, да.
Дорого-богато. То есть, вот за этими стенами, вот с этой лепниной, с этой лажей, в этой атмосфере невозможно принимать решение о чем-то действительно модерновом и перспективном. Ну, как здесь обсуждать, допустим, строительство новой атомной электростанции? Здесь надо рассуждать в этой атмосфере, которая здесь создана. Сидеть, ждать, подняться, поехать нахуй. Можно принимать решение только, я не знаю, об аннексии Константинополя.
Да, захвате пролива.
Да. О том, что, а давайте, товарищ, господа, а давайте мы учудим. Да ё-моё. Ё-моё, и такое безлюдие вообще. Только...
Да, и никого нет.
Никого. И... А что там делать? Там заняты все?
Да, да. Потому
что документы привезли.
Атас.
Что это как много документов, они говорят. Много документов, я вам скажу, это вот сейчас школьник столько в школу носит. Много документов.
Школьникам только посочувствовать. Но повторимся, на всякий случай, что руководству всегда несут либо выжимки, либо устный доклад, что и как обстоит. С маленькой выжимкой это все помещается на одну страницу. Леонид Ильич будет у вас вот эти папки листать. Вы ему это везете, я правильно понимаю? Если в секретариат, везите туда. Если лично ему, ему это нахер не надо. Я предлагаю тормознуть на этой...
Я на самом деле залип, потому что мне стало настолько бесконечно жаль Леонида Ильича. Вот реально. Вот сейчас к нему войдет полусекретарша, полупомощница, стажер.
Малолетний дебил.
Не пойми кто.
Да.
И они начнут ему что-то эмоционально и недовольно гундить. А Леонид Ильич, пожилой человек, фронтовик, он должен это слушать. И он же может принять решение по предложенным вариантам.
Да.
Что ему может предложить идиот, истеричка и дезориентированный Костолевский? Стреляйтесь, Леонид Ильич, олимпиады!
Да. Как говорили у нас в советской армии, когда молодой боец кричал, а что делать? Вешайся, блин. Да, вот да. Единственный совет.
То, да, Византини Сыркин на моих глазах, когда ему, значит, полковник спросил... Ставлю последний раз тактическую задачу. Ваш взвод окружен. Слева, справа. Все, вы окружены. Ваши действия, Сыркин. Что вы будете делать в этой обстановке? Сыркин сказал. Кричать ура? Кричать ура только в этой обстановке. Да. Но пойми, Олимпиады не будет. 48 или 44 объекта из 97. И то дренаж... Не подвели. Понимаете, в чем дело, Леонид Ильич?
Здесь тормознем.
Спасибо, Леонид Александрович. Дмитрий Юрьевич всегда рад.
До следующего раза. Да.